Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, дорогие друзья. 7:20 в студии Радио России, радио Донтер.
Наталья Губская, Андрей Константинов в студии за режиссерским пультом, Дмитрий Бардышев. И сегодня 19 августа, среда, обычная среда.
Обычная среда, важнее в первую очередь месяц. И отдельный привет я хотел бы передать экипажу ГИБДД, что на площади Карла Маркса. А мы продолжим про август, ведь это знаковый относительно месяц, знаковый относительно событий мирового масштаба. И особенно масштаба того события, которое состоялось 40 лет назад.
Да, и можно сказать, 40 лет назад в нашей стране, но на самом деле мировая история.
Мировая история, потому что Олимпийские игры состоялись в нашей стране, в нашей большой стране, которые подарили яркое, насыщенное лето для огромного количества стран, да и, пожалуй, всех континентов.
И, кстати, первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведенные в соцстране. Вот это вот важно, мы этим очень гордились.
Наша и это история, не общие слова, между
гордость,
прочим. Да,
да, да. Да. А я и не говорю, что общие, мы сегодня о конкретике.
И донские спортсмены боролись за медали. Всех, конечно, не перечислишь, но вот только, пожалуй, несколько из олимпийского города олимпийских чемпионов, да,
это шахты.
Легкоатлетка Людмила Кондратьева победила, опередила там на тысячные секунды доли спортсменку из ГДР Марлис Гер, по-моему.
Одну сотую, но все равно порядок цифр невероятный, который дал победу.
Ну, конечно, и легендарные Василий Алексеев и Давид Ригерт на Московской Олимпиаде, они уже боролись достойно и приехали олимпийскими чемпионами.
И как боролись, мы видели по телевизору, в газетах читали, книги об этом потом писали. А мы сегодня хотим услышать, как это было от непосредственных участников. Надеемся, все у нас получится. Были же люди, благодаря которым вот все, что происходило на площадках, приходило в дома. Мой, твой, да, Андрей?
Да, да, да.
Каждого человека.
И это техники, это инженеры,
и
конечно
тоже наши донские.
Да, и спортсмены, безусловно. Так что сегодня будет трепетное утро, друзья. Ну, а начало...
Трепетное, но не ретро, а историческое, да.
Конечно. Но сначала наша традиция – это свежая заварка.
Свежая заварка.
Ну что ж, и действительно, давайте заварим наши новости. Первое. Назван победитель народного голосования фотоконкурса «Моя планета. Место силы». А в онлайн-выставке участвовали работы 43 авторов. Победителем стала Кристина Лащенко из Ростовской области. На конкурс девушка предоставила фото под названием «Мал да удал». На нем запечатлено озеро в кратере вулкана «Малый Семячек» на Камчатке. За фотоработу Кристины проголосовали более 16 тысяч человек.
Ну вот, никто в дончанах никогда не сомневается. Единственное, что мне интересно, почему фото не донское победило? Ведь у нас на Дону, а в соцсетях Кристина
Наташа
публиковала и с острова Водные фотки, и таганрогские.
Видимо,
почему не наши, не
видимо,
пойму.
Видимо, вот так был сделан этот кадр, что он просто всех восхитил. И за него и проголосовали.
В любом случае, дончанка молодец. Королевская почта Великобритании выпустила необычную коллекцию марок, посвященную произведениям о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе. На 6 марках изображены персонажи сериала «Шерлок», в том числе главный герой из детективов в исполнении Бенедикта Кэмбербэтча. Так, если предметы поднести под ультрафиолет, можно будет увидеть дополнительные детали, связанные с событиями из жизни Холмса. Вот такие хитрые дедуктивные марки.
Потрясающая придумка и, да, я бы сказал, даже где-то невероятная. Это вот все технологии, которые все дальше и глубже внедряются в нашу жизнь и просто поражают.
Вот сам сериал «Шерлок» показывает, что можно играть с сюжетами, которым несколько веков.
Да,
и марки,
стариком,
пожалуйста.
Артуром Конан Дойлом уж так поиграли, что называется. Тут удивление вызывает массу. Но это все проделки режиссеров. Друзья, и переходим к третьей нашей новости. Интересные факты о яблоках публикуют сегодня различные интернет-ресурсы в связи с православным праздником «Яблочный Спас». Яблоневые сады занимают приблизительно 5 миллионов гектаров площади всей земли. Сумасшедшая
Кто-то
цифра.
Кто-то ж подсчитал.
Да невероятно, откуда они все это взяли? Старейшей яблони на планете больше 350 лет. Вдумайтесь, друзья, 350 лет. И она еще произрастает в Америке и до сих пор дает плоды.
Молодец, вообще, яблоня.
Яблоня, это что-то фантастическое, я бы сказал. Это как будто вот из космоса. Яблоки не тонут в воде, между прочим, потому что на 25% состоят из воздуха.
Знал?
Факт такой не знал. Знал, что они не тонут, но вот этот факт не знал.
Вот давай еще я одним фактом поделюсь. На сегодня известно о более 7000 сортах яблок, и мы гордимся, дончане, тем, что один из последних — это сорт Шолоховское. Он выведен коллективом научного центра имени Мичурина, и никогда раньше этот научный коллектив не называл сорта плодовых культур именами писателей. Вот наш дончанин отличился. Только в романе «Тихий дом» Шолохов упомянул яблоню 7 раз. Вот еще один интересный факт.
Потрясающе. Заканчивая на яблоках, мы, конечно же, поздравляем всех с праздником. Яблочный спас сегодня отмечаем, а мы заварили.
Свежая заварка.
.26 в студии «Разбудильника» радио России, радио Донт Эр. Включен наш вайбер, ватсап 8-918-2-5-3-8-27. Друзья, наверняка или сами видели Олимпиаду 80, или что-то знаете о ней от родных, а может быть сувенир какой-то дома хранится по какому-то случаю. Поделитесь воспоминаниями, мы ждем ваших сообщений. А с тем же самым вопросом обращаемся сейчас к тому, кто обеспечивал телевизионную картинку на все экраны страны из Олимпийской Москвы.
Да, это Владимир Чаус. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Вот он, этот мужественный голос человека, который помогал нам увидеть Олимпиаду. В то время, в тот Олимпийский год и в Олимпийские дни, инженер областного комитета по телевидению и радиовещанию, из которого наша Донт Эр и выросла. Володя, скажите, пожалуйста, у телезрителей Олимпиады наверняка самый яркий эмоциональный момент был, это вот когда олимпийский мишка поплыл в небо, медленно начал подниматься, а вот тот импровизированный интерактивный экран, на нем слеза катилась, мишка плакал и рыдали люди на трибунах. Вы эту картинку видели?
Да, видели. Видел эту картинку, все мы их видели. Надо сказать, что эмоциональное напряжение было просто сумасшедшее. Плакали, прощались с мишкой люди на трибунах, и спортсмены, и даже телевизионные бригады.
Вот и так. Инженеры не устояли, дрожало внутри.
Дело в том, что да, за время Олимпиады все передружились, и это было как прощание друг с другом. Все как с родными прощались с окончанием Олимпиады.
Потрясающе. А, Владимир, казалось, что самое трудное – это прыгнуть, метнуть, да, может быть, какие-то упражнения на брусьях выполнить, ленточку поймать. А вот какой ценой это все видели, мы об этом никто и не думает. А вы работали в машинах ПТС без кондиционеров в то время?
Лето было.
Лето же было. Жаркое, между прочим, в Москве было лето тогда.
Лето было жаркое, но кондиционеры были в основном блоке.
Вау!
Вот.
Вот такое техническое достижение.
Напряжение, конечно, было. Мы приезжали на объекты, включали оборудование, готовили его к работе, готовили камеры. И даже вот такой случай получился, что при выпуске ПТС завода, и потом она работала здесь, на Ростовском телецентре, к ней подключали только динамические микрофоны. Мы работали на ФЛК, физкультурно-легкоатлетический центр, комплекс, и там перед самой началом Олимпиады подвесили конденсаторные микрофоны, пушки так называемые.
Это новое поколение.
Для передачи ударов, шорохов, более реалистичного восприятия картинки. И ни один микрофон не пошел.
Вот так.
Вот, начали разбираться, оказывается, монтажники на заводе в Шауляе ошибочно впаяли не те сопротивления. ни один канал не пошел. Вызвали представителей, те быстро все поменяли, и пушки у нас к началу Олимпиады работали как часы.
Вот, смотрите, какая деталь. Казалось бы, все было готово, и в определенный момент выясняется, что что-то не работает. А, но это быстрая смекалка, что успели определить, да? Так надо понимать?
А что осталось делать, надо было честь держать.
Ну да-да-да, и страны, и региона, все правильно.
Ну что ж, давайте вот что сейчас сделаем.
Мы не прощаемся, делаем перерыв.
Прерываемся, сейчас узнаем, что нам звезды на сегодняшний день приготовили, а потом возвращаемся и будем дальше вас спрашивать.
Хорошо.
12 друзей зодиака.
Овен. Не все дела идут так хорошо, как хотелось бы. Могут возникнуть проблемы при оформлении документов, общении с представителями государственных организаций.
Телец.
Стоит быть осторожнее там, где дело касается денег. Не переоценивайте свои финансовые возможности. Старайтесь не тратить слишком много на то, без чего можно обойтись.
Близнецы.
Влияние позитивных тенденций снижается. Вероятно, какие-то досадные происшествия, мелкие трудности, не столько мешающие двигаться вперед, сколько раздражающие и сбивающие с толку.
Рак.
Сейчас вам понятны все переживания окружающих, и часто именно к вам тянутся люди, которые не могут разобраться в своих чувствах и нуждаются в поддержке.
Лев.
Вероятны незапланированные расходы. В большинстве случаев они вполне оправданы, но только не в случае спонтанных покупок.
Дева.
Сегодня появится возможность вернуться к любимому делу, давнему хобби, на которое прежде не хватало времени. Ваше настроение улучшится.
Весы.
Вы делаете много полезного для окружающих. Это не остается незамеченным. Вероятно, знакомство, которое положит начало долгому плодотворному сотрудничеству.
Скорпион.
Многое будет зависеть от того, прислушаетесь ли вы к своей интуиции. Именно она подсказывает, когда лучше настаивать на своем, а когда выгоднее пойти на уступки.
Стрелец.
Не так-то просто, но совершенно необходимо смотреть на вещи реалистично. Сегодня вы склонны витать в облаках и принимать желаемое за действительное.
Козерог.
День хорошо подходит для встреч с друзьями и близкими людьми, неформального общения, совместного отдыха.
Водолей.
Не спешите. Этот день нельзя назвать особенно легким и удачным, но он не так уж плох. Старайтесь не довольствоваться той информацией, что лежит на поверхности. Полезно будет узнать побольше.
Рыбы.
Возможны напряженные моменты в общении с близкими. Взаимные претензии, споры из-за мелочей. Вам удается сгладить острые углы, а вечером захочется побыть наедине с собой.
12 друзей зодиака.
Друзья, мы продолжаем наш эфир. Мы говорим сегодня об Олимпиаде 80. Мы вспоминаем ее вместе с непосредственными участниками тех событий.
Да, у нас сейчас на связи Владимир Чаус, инженер областного комитета по телевидению и радиовещанию в тот олимпийский 1980 год. Володя, с нами, вы слышите нас?
Да, да.
Скажите, пожалуйста, какие сувениры домой привезли с Олимпиады? Работа работой, но, наверное, в семью-то какую-то картинку, штучку,
запаслись
вещь.
Чем-то.
Да.
Самый главный сувенир – это официальный пропуск на все объекты Олимпиады. Он сохранился, остался у нас в доме как ценная реликвия.
И ну, храните.
Конечно, Мишка во всех его этих положениях.
Вот так вот. А вообще внуки-то знают, что дед был в числе тех, кто показывал Олимпиаду миру?
А пропуск видели, внуки, пропуск видели?
И внуки видели пропуск, и расспрашивали, как, что, чего. И даже у меня так получилось в семье продолжение. Мой сын участвовал в Олимпиаде 2014 года, тоже в составе ПТС.
Так это, получается, линия Чаус, инженерная линия Донская, линия Донское представительство на Олимпиадах мировых, мировое же событие продолжается?
Да, он с честью пронес свою эстафету.
Все потом отлично. Обменивались мнениями, да?
Да,
папа, вот так, сын.
Отлично, все получилось очень хорошо.
Ага, детали, нюансы между собой обсуждали. Оборудование было в 80-м одно, сейчас другое. Что сложнее, что проще.
Обсуждали, но оборудование последних ПТС, конечно, несравнимо с тем, что было тогда.
Папа завидовал.
А что оставалось?
Да, это космос, как говорят в таких случаях.
Конечно, космос.
А какой самый большой момент гордости вот остался для Владимира, связанный с Олимпиадой 80?
Что страна, наверное, смогла. Показала. И вот эту вот честь, что мы первые соцлагеря принимали.
Да, да. То, что мы встретили на высочайшем уровне всех, все были очень довольны. Столько радостных лиц, действительно радостных лиц. И у спортсменов, и у москвичей, и всех.
И на трибунах же плакали не только представители СССР, там же и зарубежные, и спортсмены, и болельщики.
Да,
правда,
да.
Да, картинка это показывала, это совсем не пафос, а натуральная история. Володя, спасибо огромное за эти воспоминания, за то, что поделились этой историей сегодня утром с нами и с нашими слушателями.
Спасибо огромное, мы говорим Владимиру Чаус, который был инженером областного комитета по телевидению и радиовещанию в тот момент, из которого, собственно, современная Донт-Эр и выросла. А мы с вами, друзья, прервемся на короткую музыкальную паузу и продолжим беседу со следующим гостем. Семь тридцать восемь практически в студии «Разбудильника» Радио России, Радио Донтер. Мы продолжаем нашу беседу с гостями эфира.
И а тема-то Олимпиада 80, историческое 80. Событие. Включен наш вайбер, ватсап 8-918-25-3-8-27. Просим слушателей делиться своими семейными историями, впечатлениями.
Сообщение пришло, Наташа, от Ольги.
Давай.
Сообщение пришло. Нам бабушка из Москвы тогда прислала сувениры. Майки с эмблемой Олимпиады. Мы их заносили до дыр студентками, на огурцы в них ездили, еле-еле уже в них помещались, но память и гордость не могли отправить их в утиль. В утиль.
Ну, правильно, потому что у меня тоже была майка с олимпийскими кольцами, вот эта вот пирамидка из разноцветных полос, кольца Олимпиады, это считалось круто, это было даже сильнее вещи, привезенные у подруги, папа ездил за границу, привозил красотищу всякую, и моя майка круче была с олимпийскими кольцами.
Майками мерились, вот что было. Друзья, и, конечно же, мы, вспоминая, всегда говорим о том, что мы гордимся и тем событием, которое произошло тогда в нашей стране. Эта страна была СССР, называлась. И вот сейчас с нами на связи еще один человек, который дал повод для гордости. Знаменитый велогонщик, заслуженный мастер спорта Юрий Каширин, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира 81-83 годов. Трижды бронзовый призер чемпионатов мира в шоссейной командной гонке на 100 километров. Юрий, вы с нами?
Юрий,
да, да.
Доброе утро.
Доброе утро.
Рады вас слышать.
Ну, вот, естественно, первый вопрос. 40 лет прошло. Олимпиада с Ниццей или уже стерлись все кадры того времени?
Ну, велосипедная жизнь молодежная, конечно, вспоминается, конечно, снится. Тем более, я живу в Москве, все это пересекается, все это все визуально на глазах. Поэтому сны моей молодости еще со мной.
Да, 21 год вам тогда было, между прочим.
А правда, что...
Молодым человеком, да.
Да-да-да. Юрий, правда, что родные стены помогают спортсмену? Вот то, что соревновались в родной стране, на наших площадках, давало какие-то дополнительные силы? Вы чувствовали поддержку?
Да, безусловно. Ну, как войдя в большой спорт, даже молодым человеком, ты куда-то ездишь, какие-то соревнования, но масштаб Олимпиады, тем более в Москве, в то время для нас, вот для меня, молодого человека, это в логистическом плане, в визуальном восприятии, все атрибутики Олимпиады, спортивные сооружения, все, ну, конечно, масштаб был грандиозный, и, естественно, находясь в велоспорте,
Но... быть одним из участников, да, это просто грандиозно.
Вы к тому времени уже участвовали в различных турнирах и на чемпионатах мира, собственно говоря, побывали. И 79-й год, и 74-й вы уже были в призерах. Скажите, насколько тяжело было готовиться непосредственно вот уже к этому завершающему циклу? Насколько сложно было?
Ну, я для себя разделяю на, как говорится, на два этапа. Одно дело, ты готовишься со своими партнерами, товарищами по команде. Конкуренция была просто масштаб очень большой, что много достойных ребят, кандидатов. И на первом этапе просто попасть в команду, просто пройти вот это сито отборов, быть стабильным, основное требование. Это одна фаза. А вторая уже, когда ты вступаешь, как говорится, в кандидаты непосредственно на место в олимпийской команде, когда этот круг сужается, здесь уже для меня вот лично было это в большей степени совладать со своим внутренним миром, чтобы не перегореть, чтобы не... Одно дело физическое составляющее, другое эмоционально-психологическое, когда вот этот весь антураж вокруг Олимпиады, чтобы тебя изнутри не сжег, не съел и, естественно, отразился на твоем физическом состоянии.
А Юрий, ну вот вы интересно вот сейчас как раз говорите, а ведь тогда мы жили в социалистической стране, и это первая Олимпиада в соцстране. А это как-то чувствовалось вот в вашей среде спортсменов? У болельщиков была как бы своя история восприятия, Или вот давление такого не ощущали? Сейчас это скорее просто факт для историков и не более того. Или тоже чувствовали что-то? Какая-то накачка, может быть, была?
Два мира встретились. Соцлагерь, каплагерь.
Вы знаете, я на это смотрю, как говорится, своими глазами, из своего опыта. И меня спрашивали, я вот объездил весь мир благодаря спорту и работал в нескольких странах за рубежом. И здесь... сказать, что вот, да, система там советская, там, да, чтобы накачивали вот в конкретном велоспорте, в моем спортивном мире такого, да, было строгое отношение, требовательное, да. Но то сказать, что вот вас там накачивали, там ставили чуть ли, как говорится, не условия все. Нет, были требовательные, оно так и должно быть в спорте больших достижений. Наоборот, даже душевно поддерживали, скажем, у меня вот, например, перед Олимпиадой в Голландии я сильно очень упал в гонке там на спуске, скажем, дождливая погода, так затормозила машина, караван, очень большое падение и все. И восстанавливался где-то полтора месяца, потому что, ну, вот эти рваные раны на ноге, швы не сошлись, все, так и врачи, и, как говорится, вся медицинская команда, и мои партнеры по команде, все с пониманием и, скажем, с поддержкой к этому относились, не то, что там... Ну, упал там, что-то случилось, давай следующий. Нет, очень бережно и внимательно относились, поэтому я не могу сказать, что было, как говорится...
Что-то давление какое-то было.
Слушайте, ну это на самом деле правильно.
Была требовательность, да, но чтобы давление, но она требовательность с поддержкой, да, что тебе надо, что тебе необходимо для того, чтобы показать результат. Ну, естественно, что уже вступала твоя роль, ты должен, скажем,
исполнить. Все верно. Спорт, он должен быть спортом вне политики, так положено.
Ну,
и
так
все
и
другие
и
проявления,
был
они
тогда,
странные и нелогичные. Да, а соперник, он соперник, но не подножку
Юрий,
подставляет же.
Я вас попрошу сейчас, оставайтесь на линии, никуда не пропадайте. Вот о требовательности на дороге к водителям я коротко расскажу и о ситуации в Донской столице с дорогами, а потом мы вернемся в эфир.
Хорошо, спасибо.
Смотри в оба.
Друзья, 3 балла уровень пробок в Донской столице. В целом город едет, и это главное. Основные улицы и магистрали Ростова показаны зеленым цветом.
Панама, зонтик, сапоги.
Ну, если с дорогами все понятно, то, наверное, и с
погодой. С погодой тоже все понятно, сейчас расскажу. В Донской столице 32-34, и в очень многих точках Ростовской области, предупреждают синоптики, чрезвычайная пожароопасность.
Панама, зонтик, сапоги.
Друзья, мы вновь продолжаем говорить об Олимпиаде 80. Вспоминаем ее сейчас с Юрием Кашириным. Непосредственно он с нами на связи из Москвы. Юрий, вы здесь?
Да, я с вами.
Очень хорошо.
Доброе утро.
Доброе утро еще раз всем нашим слушателям, которые, может быть, только сейчас подключились, настроили свои приемники. Ну, а Юра, ну вот действительно, ведь тогда соперничество в основном шло между сборной СССР, немцами из ГДР, Чехии. Они считались главными, так?
Да, безусловно. Это были развитые велосипедные державы. Это организаторы больших международных соревнований, велогонка мира, была в велосипедном спорте, в любительском на тот момент, когда было разделение любительская федерация и профессиональная, где-то пересекались. Вот велогонка мира была не такому, как Тур де Франс, Тур Испания. Там, Тур
за ней
Италия.
Пристально следили все и всегда. Вот я себя помню по тому периоду, мне было, собственно говоря, школу заканчивал в 80-м, закончил. Я очень хорошо все это помню. Юра, как-то особенно настраивал тренерский штаб сборной вот на именно то, что золото надо брать здесь и сейчас? Или ваша четверка и так понимала?
Безусловно, потому что у нас была ситуация следующая. Команда ГДР на тот момент, они были действующие чемпионы мира. Они выиграли накануне, это 1979 год, был чемпионат мира в Голландии. Они выиграли. Они выиграли очень хорошо, в хорошем стиле. Наша команда, мы были четвертыми, как говорится, на спортивном жаргоне называют деревянную медаль. Но за буквально там километров за 12 у меня произошел прокол, пока меняли, и мы потеряли это время на замену. И вот серебро, бронза и четвертое место, которое мы заняли, разделяло всего 20 секунд. Цена серебряной медали была 20 секунд. Но немцы были хороши, и они, естественно, по результатам стартовали на Олимпиаде, им дано право, как действующим чемпионам мира, последними. Конечно, у них была выигрышная ситуация, они мониторили, они знали весь график, кто, скажем, находится впереди них. И немцы были просто, как говорится...
Олаф Людвиг же был в составе их, да?
Извините, я прослушал.
Олаф Людвиг же был в составе?
Да. Ну, он и потом, перейдя в профессионалы, был долгие годы за немецкой командой в Телеком, звездой профессионального мира. Поэтому Берн Дроган, Лоран Финьон, француз, многократный победитель Тур де Франсов. Все европейские велосипедные державы были здесь. Американцы на тот момент, они не были в велоспорте конкретно так хороши, поэтому их присутствие или не присутствие на финальный расклад, скажем, никак не влиял. А вот европейцы, они все были здесь.
Ну вот вы с Андреем о людях, а мне интересно, а железные кони у кого были сильнее? Кто, может быть, больше хитростей, лайфхаков использовал для подготовки? Велосипеды.
Ну, естественно, спорт высших достижений – это спорт, скажем, тем более технический вид спорта, как у нас велоспорт – это велосипеды, экипировка, там, шлемы, вот эта динамика в то время стала, как говорится, занимать свое достойное место, потому что это доли секунд, секунды, большие скоростя. Поэтому на тот момент мы 100 километров ехали там 2 с лишним с небольшим часа, это 50 километров в час. Это достаточно, по Минскому шоссе, это достаточно приличная скорость и по сегодняшним дням.
Да, огромная.
Считайте, машина несется.
Да, это настоящая машина несется.
Да, да, поэтому экипировка, вот допустим, такой случай, заказали в Швейцарии специальные на тот момент, это ноу-хау, обтекаемые комбинезоны, так у нас сотрудник спорткомитета на тот момент, значит, поехал в Швейцарию, чтобы забрать эти обтекаемые костюмы уникальные, дорогостоящие, чтобы привести к старту. И что получилось с рассказов наших наставников, что потом уже, как говорится, после того, как все закончилось, что по своей смекалке он положил эти костюмы, когда выкупил, положил их, значит, в свою небо. Ну, они легкие, это синтетика там специальная, все. Положил в ручную кладь и взял с собой в самолет. А его небольшой чемодан, скажем так, и не вернулся с багажом. Поэтому как на это смотреть, преднамеренно или дело случая, что багаж потерялся?
Но главное, что русская смекалка победила.
Да, да.
Это помогло вам быть в тех самых комбинезонах, которые, может быть, отчасти и помогли.
Да, вот эти нарядные, блестящие комбинезоны, которые на фотографиях в телевидении, это вот...
Это вот они самые.
Да.
Mm-hmm. То есть, и вы накатили на финиш, уже понимая, что вы к золоту несетесь, летите, или какой-то момент...
Или еще не осознавали.
Или еще не осознавали.
Нет, у нас главный тренер Капитонов, легендарный, он все время, тем он отличался, он хитрил. И, естественно, мы, когда был один-единственный поворот на Минском шоссе у танка, там в районе, где поворачиваются там на Кубинку, тех район, мы, естественно, понимали, когда разворачивались, что мы идем по хорошему графику, и немцы нам проигрывают. Сколько, мы не могли сказать, но визуально мы понимаем дистанцию, сколько это надо, чтобы проехать в секундах, в минутах. И мы понимали, что все члены нашей команды, что у нас хороший график, но это еще был один поворот только. Значит, после поворота надо было приехать на финиш, проехав 50 километров. Поэтому дистанция еще не закончена и достаточно большой участок. И как его мы пройдем, нет. Нам что-то кричали, как-то, ну, скорость большая, радиосвязи не было, как сейчас в современном велоспорте. Поэтому мы не могли понимать, сколько, какой график, сколько мы выигрываем или проигрываем.
И вы просто крутили педали.
Хорошо, команда чувствовала прекрасно, это видно четкости, как мы взаимодействовали на такой скорости, что мы понимали, что сегодня, на данный момент мы в порядке, поэтому там, несмотря на нашу молодость...
Никто не смог помешать уже вам. Я бы так сказал, никто не смог помешать.
Юра, ну скажите очень коротко, что осталось на память об Олимпиаде, кроме медалей? Может, дружба, может, сувениры какие-то необычные?
Ну, в первую очередь, прекрасный круг людей, это медаль безусловная, это как...
Это бесценность.
Наградной, да, это то, что на твою память, а... Это стиль жизни, это стиль приобретенных знакомств, это, как говорится, большой период молодости и спортивной жизни, там, студенческой жизни. Для меня это был Нововоронеж, откуда я вырос. Приехал в Ростов.
Да.
Ростов – это общежитие, это учеба, это приобретенные друзья, которые до сих пор, я не часто, но бываю в Ростове, и все это...
Олимпиада 80 – это несколько дней, но целая жизнь.
Будем рады, если вы приедете в Ростов и сообщите об этом, чтобы пообщаться непосредственно вот в студии, а не так вот на расстоянии в 1100 километров. Юра, огромное вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Наша программа уже близится к завершению. Мы благодарим Юрия Каширина, знаменитого велогонщика, заслуженного мастера спорта, чемпиона Олимпиады 80, двукратного чемпиона мира.
Да. И завершая эту программу, мы говорим, давайте будем песню беречь. Вот как...
Песню беречь. Но, и смотрите, и вот сообщение тоже пришло от Георгия нам в WhatsApp. Доброе утро, уважаемые ведущие. Я был совсем маленький, но у меня до сих пор есть копилка в виде мишки и сумка с мишкой на ней. Ваш постоянный случай, Георгий, осталось... Папа покупал, вот, осталось. Вот.
Ну, стало быть, до свидания, до новых встреч.
До свидания, до новых встреч, говорим мы вам. Спасибо огромное всем нашим слушателям, тем, кто пишет, и тем, кто нас слушает. А можно также этот эфир переслушать в НКП Don't Air. Эфир появится через несколько часов.
Вы слушали Радио России, Радио Don't Air. До новых встреч!